говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Петр Павленский на фоне горящих дверей ФСБ. Чем обернется для него этот художественный жест? Российские военные техники обнаружены вне баз в Сирии. Какую сумму обойдется Москве эта война? Революция достоинства полтора года спустя. Сохранило ли украинское общество волю к реформам? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 9 ноября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. В отношении художника Петра Павленского, устроившего акцию «Горящая дверь Лубянки», возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». По этой статье художнику грозит до 3 лет лишения свободы. Его акция широко обсуждается в сети. Художника называют настоящим героем, устроившим гениальный театральный жест, а также художником-неудачником и банальным хулиганом, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Интересы Петра Павленского представляет адвокат Ольга Чавдар. Она сообщила «Радио Свобода» некоторые подробности своей короткой встречи с художником. В полиции с ним обращаются нормально, разрешили принести ему еду и лекарства.
Мне удалось с ним пообщаться всего 5 минут. Как он пояснил, его фактически задержали где-то 1:00 ночи, через 20 минут после, собственно, того, как дверь начала гореть, его доставили в управление ФСБ, вот, где до 5 часов утра его там мучили одним единственным вопросом, кому-то смерти хотел. На что Петр пояснил, что, конечно, он никакой смерти не хотел, умысла у него такого не было. Акция, ну, как вкратце пока предварительно, это перчатка, которую бросает общество в лицо террористической угрозе. ФСБ удерживает в страхе 146 миллионов человек, как он пояснил, действуя при этом там методологически непрерывно. Как он пояснил, как ФСБ само совершает террористическую акцию в отношении народа.
Как с ним обращаются в полиции?
Сотрудники полиции вот разрешили мне с ним увидеться. Кроме того, я, значит, ходила в магазин, принесла ему покушать. И вот он попросил, потому что он ничего не ел. Его там, ну, не кормили. Кроме того, он еще принимает там какие-то лекарственные препараты, вот, которые ему назначены врачом. Собственно, ему позволяют их принимать. Вот при мне я попросила, чтобы ему не препятствовали в этом.
Акция Павленского широко обсуждается в интернете. Им восхищаются, называют по-настоящему свободным человеком, героем, устроившим гениальный театральный жест. Или сумасшедшим художником-неудачником, банальным хулиганом, провокатором усиления репрессий в стране. Глава общероссийского движения за права человека Лев Пономарев уважает Павленского за смелость, но его методы не приветствует.
Ясно, что характер это акт, как бы человек доведен до крайности. Он идет на то, что дадут ему реальное уголовное преследование, потому что он поджег, но реально совершил уголовное преступление. Это акт отчаяния. С другой стороны, реальной опасности здесь не было, потому что это все было на глазах у людей, так сказать. То есть это символический акт отчаяния. Вот так надо расценивать. И жертва собой. То есть человек жертвует собой для того, чтобы привлечь внимание к совершенно позорному состоянию ситуации с правами человека в России и, прежде всего, деятельности ФСБ, которая, в общем-то, практикует фабрикацию уголовных дел против идеологических противников, скажем так, режима. Бесспорно, я такие акты как бы не приветствую, потому что это акты насилия уже, и я сторонник мирных акций протеста, я лично. Но ему и сочувствую, так сказать, и понимаю, что его акция, она не угрожала же людям. Но развитие таких акций, вот один поджог, второй, третий, тогда четвертый или пятый уже приведет к тому, что люди погибнут, возможно. Я вижу в этом некоторую опасность.
Галерист Марат Гельман считает акцию Петра Павленского миксом художественного представления и хулиганства и объясняет, в чем ее эффективность.
Насчет театрального, да, то, что я увидел в Сидни Ларе на этом театре, и о том, что театральное это скорее связано с перформансом, когда абсолютно полностью запрограммированное некое действие, и от начала до конца оно происходит, художник выступает в каком-то смысле в качестве актера. А здесь, безусловно, это акция, тоже художественная акция, но акция, она отличается от перформанса, от театра тем, что в нее постепенно вовлекаются значительное количество людей, а иногда целые институты, да, здесь, очевидно, будет вовлечен уже судебный институт. Поэтому, да, это художественная акция, которая одновременно является и неким мелким хулиганством. Это без «или», просто это два разных пространства. Есть пространство художественное, и это достаточно сильный символический жест, потому что это ворота ада. Это происходит в тот момент, когда часть общества дискутирует, какова природа нынешнего кризиса, и многие считают, что его природа заключается в бэкграунде нашего президента, а его бэкграунд именно в Лубянке. А с другой стороны, это хулиганство, и наверняка будет суд. И задача общества не требовать, что раз он художник, то значит никакого суда и никакого хулиганства этого мелкого не было. А задача общества следить, чтобы наказание не было чрезмерным, чтобы оно было четко соответствовало вот этому проступку, и чтобы власть не превратила это в некоторую месть за, может быть, художественную точность этого высказывания.
А как вам предыдущие акции Петра Павленского? Насколько ценными с художественной точки зрения они вам кажутся?
Вся стратегия Павленского, она очень стройная, с моей точки зрения, и очень важная. Он показывает силу слабого человека. То есть в обществе, в котором доминируют такие репрессивные силовые жесты, там армия, полиция, прокуратура. Он показывает, что вот он абсолютно слабый, но с ним это общество ничего не может сделать, потому что, что вы можете сделать человеку, который сам себя там обмотал колючей проволокой? Вы его будете пугать пытками в тюрьме? Или человек, который прибил свою машину в Красной площади, неужели вы думаете, что вы можете сделать ему хуже, чем он делает хуже себе сам? То есть он показывает силу слабого человека, которая все-таки существует. И показывает это в тот момент, когда в обществе в основном некая такая апатия, связанная именно с тем, что мы ничего не можем, мы бессильны, оппозицию зачищают, бизнес отбирают, власть сильна, у нее огромная поддержка, что мы можем, нас мало. И вот в этой ситуации он показывает, что даже один человек что-то может. В каком-то смысле это такое достаточно оптимистичное искусство. И если сравнивать его акции с акциями других художников, то вот самое то, что его отличает, это то, что он представляет слабого человека. Потому что даже пустирает, они ворвались в церковь, то есть это сильный жест какой-то, то есть война. То есть они все говорили власти, что мы тоже сильные, мы сила, мы противодействуем. А он говорит, я слабый, но вы ничего со мной не можете сделать.
Каким вам видится будущее Петра Павленского?
Сейчас, конечно, если говорить о ближайшем будущем, то будет судебный процесс, и здесь очень важно, что, я не знаю, в курсе вы или нет, что по прошлому делу следователь превратился в его адвоката. Разговаривал с ним и пытался понять, зачем он это делает. Понял настолько, что уволился из органов и стал его адвокатом. То есть вообще какая-то такая библейская история. То есть нам всем предстоит, видимо, какая-то интересная театрализованное шоу. Это суды, в которых будут спрашивать, зачем вы, каковы мотивы поджога двери. И он будет говорить, он будет эти тексты станут важными текстами. При этом власть, которая обычно репрессия, мы вас посадим, мы вас... Здесь понимает, что ему не страшно.
Сам Павленский также объяснил смысл своей акции сразу после того, как поджег дверь здания ФСБ. Страх превращает свободных людей в слипшуюся массу разрозненных тел. Угроза нависает над каждым, кто находится в пределах досягаемости для устройств наружного наблюдения, прослушивания разговоров и границ паспортного контроля. Военные суды ликвидируют любые проявления свободы воли. Но терроризм может существовать лишь за счет животного инстинкта страха. Пройти против этого инстинкта человека заставляет безусловный защитный рефлекс. Это рефлекс борьбы за собственную жизнь. А жизнь стоит того, чтобы начать за нее бороться, считает Петр Павленский. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», понедельник, 9 ноября. президент Петр Порошенко остается украинским политиком с самым высоким рейтингом доверия в стране. Согласно осенним опросам общественного мнения, его действиям доверяют 32% граждан. Сложности с проведением реформ или медлительность в реформах привели, однако, к тому, что по сравнению с тем же периодом предыдущего года рейтинг Порошенко снизился более чем в два раза. Премьер-министр Украины Арсению Яценюку, слухи об отставке которого становятся все более устойчивыми, доверяют около 20% граждан. Одним из самых уважаемых институтов украинского общества остается национальная армия – 74% общественного доверия. В судебной системе доверяют всего 13% украинцев. Результаты общественно-политических реформ на Украине, промежуточные итоги революции достоинства, так публицистически называют драматические события зимы минувшего года, я обсуждаю с депутатом Верховной Рады от партии «Народный фронт», лидер этой партии Арсений Яценюк, Сергеем Высоцким.
Революция – это не событие, а процесс. Событие может быть какое-то одномоментное восстание, либо переворот. Восстание в рамках революции. Каждая революция – это долгосрочный процесс. Процесс, который начинается с определенного события, длится определенные годы и полностью переформатирует общественно-политическое устройство или среду, я бы даже сказал, государства, институциональность. В рамках этого процесса существует несколько стадий. Стадия самого события. Да, и стадия самого начала революции – это стадия жизни формации какой-то, новой формации одновременно в одном государстве. Это стадия контрреволюции, это, кстати, стадия интервенции внешней. И стадия стабилизации государства и перехода его в новый общественно-политический уклад. Поэтому революция достойна, по моему глубокому убеждению, она длится. И она будет окончена тогда. Тогда полностью изменится и модифицируется, я бы даже сказал, модернизируется общественно-политический ландшафт Украины. Поскольку страна, которая живет в пространстве географическом Европе, страна с, в общем-то, достаточно образованным населением, не изолирована от внешнего мира, требует модернизационных усилий. Революция достоинства стала революцией за модернизацию государства. Революция, направленная на бунт против какой-то архаики, против прошлого. Навстречу будущему. Конечно же, это было символическое прошлое и символическое будущее. Прошлое символизируется Советским Союзом и нынешней Россией, которая копирует многие модели Советского Союза, сейчас мы это наблюдаем, и будущего в виде некого вот этого квазиевропейской идеи, которая может на практике не состояться или состояться в другой форме, но является выразителем вот этой земли обетованной, которой наш народ идет эти годы. 25 лет уже отошел, ну, по крайней мере, 15% идет, он абсолютно нормален. Интервенция России, агрессия против Украины, кровавая война на Донбассе, спровоцированная Путиным и аннексия Крыма, только ускорила этот процесс, поскольку общественное сознание за эти полтора года войны изменилось кардинальным образом. Никто еще не мог представить буквально 2 года назад. Даже во время начала Майдана. Никто не мог представить себе, что количество сторонников вступления Украины в НАТО возрастет там в 4 раза, как это сейчас мы наблюдаем. Никто не мог подумать, что будет запрещена коммунистическая партия, что мы наблюдаем. Никто не мог подумать, что будут снесены практически все памятники Ленину. Процессы ускоряются, и я, несмотря на тактические сдвиги, на проявление некоторой контрреволюции, не являюсь пессимистом.
У вас нет ощущения, что реформаторский импульс, о котором вы говорите, мало-помалу иссякает, и что есть серьезная опасность того, что потихоньку произойдет то, что произошло в 2004 году после оранжевой революции? Вот это болото прошлого, оно опять Украину затянет?
Я не вижу этой угрозы, потому что революция достоинства, как и война России против Украины, это реальный процесс, а не имитационный процесс. Оранжевая революция фактически была процессом переформатирования отношений внутри властной элиты, который дошел на фоне протестующего народа. Во время Майдана все-таки движущей силой основной был народ. И политики, если вы следили за нашими событиями, часто не успевали за этим народом. Народ был более решительным в своих действиях. То, что, конечно же, мы в формальных, внутривластных раскладах увидели, по сути, ту же переконфигурацию финансово-политических групп, олигархов и некоторых групп влияния и местных феодалов, абсолютно естественно. Потому что у этих людей сейчас есть концентрация ресурса как финансового, так и медийного. Но то, что эти люди после революции сконцентрировались намного быстрее, чем общество, вот, и начали диктовать, по крайней мере, властную вертикали свою повестку, ничего не означает. Потому что запрос на изменения есть. Может быть, реформы идут не так быстро, как мы хотим. Может быть, где-то мы наблюдаем, опять же, абсолютно поразительные вещи, как сотрудничество с русскими оккупантами в сферах экономики. Для меня необъяснимо, например, что господин Балков, человек, который голосовал за аннексию Крыма, будучи депутатом Государственной Думы, он до сих пор владеет активами в Украине и так далее. Мы все это наблюдаем, но запрос есть. И каким образом революция будет развиваться дальше? Она будет развиваться благодаря консолидации элиты и вокруг этих изменений, то есть проведения реформ сверху. либо благодаря усилиям общества и проведению этих форм снизу.
Запрос на изменения действительно есть, но есть такое ощущение в то же время, что ответом политического класса Украины на этот запрос, главным ответом, стало как раз то самое переформатирование отношений внутри властной элиты, о которой вы говорите, что главное содержание общественно-политического процесса сейчас на Украине – это борьба между олигархами.
Вы абсолютно правы, что основной содержательной и внешней оболочкой политического процесса в Украине является эта борьба олигархов, борьба кланов, я бы даже сказал. Потому что часто это не олигархи, это наследственные кланы бюрократии украинцев, местные феодалы, которые не дотягивают до статуса олигарха, но которые являются, скажем так, фактором достаточно серьезным, когда мы говорим о региональных отношениях. Это все есть. Но для меня, как для человека, который пытался анализировать политику не по сливам дезинформации или информации от этих разных кланов, а по процессуальной составляющей, абсолютно понятно, что если запрос народа украинского не будет удовлетворен, то народ начнет удовлетворять его самостоятельно, так умеет, как может. Это нормальный, очень динамический общественный процесс. Мы могли 2 года назад сказать, что мы будем через 2 года, в 2015 году, находясь в Киеве, иметь Януковича, которого заочно судят, никакого второго срока Януковича и не будет, и по жизни он не досидит до первого, хотя многие это прогнозировали, но думали, да, может быть, не так быстро это будет, что против нас Россия пойдет войной, что большинство, что украинский народ формирует настолько современные, настолько жертвенные, самопожертвованные социальные связи, волонтерство, добровольчество. То есть мы сидели 2 года назад в это же время в предчувствии Майдана, вот, и ничего этого не знали, а прошло всего лишь 2 года, не 20 лет. Мы за эти 2 года прошли тот путь, который многие страны проходят за десятилетия, если не за столетия. И, конечно, я все это вижу. Я вижу противостояние кланов, борьбу олигархов, и союз власти с определенными олигархами против других олигархов. Но это абсолютно не важно. Если есть какое-то здание, которое обрушается, вот, и какие-то люди вокруг этого здания, сотни, тысячи, миллионы людей, построить что-то новое, абсолютно неважно, как оставшееся зерно поделить между собой мыши. Там, кто из этих мышей в этой драке погибнет, а кто окажется на горе этого зерна. Это не важно. Это все можно следить за телодвижениями мышей, а можно смотреть за внешним процессом.
Есть такое ощущение, что ряд серьезных внутриполитических решений, когда принимает украинское руководство, украинский политический класс в целом, так скажу, затем происходит то, что последствия этих решений оказываются такими, что ситуация не упрощается и не улучшается, а только осложняется. Скажем, решение с назначением Михаила Саакашвили на пост начальника Одесской администрации. Саакашвили стал сейчас и участником внутригрузинской, внутриукраинской политической борьбы в связи со слухами об уходе Яценюка и назначении на его место Михаила Саакашвили. Нет у вас ощущения, что такого рода обоюдоострые, что ли, решения, они тормозят темпы реформ очень сильно?
По отставке Яценюка я бы хотел напомнить, что Украина – это действует парламентская президентская республика. Арсения Петровича Яценюка можно убрать с поста премьера только решением провластной коалиции, либо переформатированием этой коалиции. Это может быть либо решение нынешней коалиции. Для этого нужно консультации со всеми фракциями коалиции, решение фракции, от которой избирался Яценюк, Народный фронт. Это наша партия. Собственно говоря, тогда это должна быть фактически добровольная отставка Яценюка. О таких планах я ничего не слышал, но, может быть, Арсений Петрович где-то это рассматривает. По крайней мере, мне это неизвестно. Либо переформатирование коалиции. Тогда нужно определенным парламентским силам, так называемым продемократическим, проевропейским, вступать в формальный союз с силами регресса, с союзниками России в нашем парламенте, с оппозиционным блоком, с Ветроджинем, с Волей народа и прочими регионалами. Я не думаю, что кто-то пойдет на такие репутационные потери ради кресла премьер-министра. Что касается системных ошибок, к сожалению, да, у нас такая система, она не видоизменена пока. И она продуцирует критические ошибки. То есть я не думаю, что назначение Саакашвили в Одесскую область – это критическая ошибка какая-то. Вполне интересный эксперимент. Тем, если он справится и будет эффективным. А если он не будет эффективным, тогда просто его можно послать в отставку. Отправить. Это же как любой руководитель внутри Украины, как любой губернатор. Если губернатор не справляется, он идет в отставку. Пока, насколько я слышал, достаточно серьезная там идет битва за Одесскую область. И, конечно же, здесь я являюсь сторонником Саакашвили. Скорее, чем тех людей, которые постоянно Одесскую область контролировали. Опять же, абсолютно пророссийские. Российских людей, настроенных на создание Одесской Народной Республики. Арест Корбана и задержание, вернее, Корбана, и вся эта ситуация с Корбаном, это, конечно, системная ошибка. Даже с точки зрения не только избирательности, правосудия и последствий для судебной системы, стабильности власти, но просто с политической точки зрения. Это человек, который не смог набрать сколько бы либо значительный, значимый результат электоральный в Киеве на выборах мэра, сейчас возносится до уровня всеукраинского политика. И его проблема, проблема его уголовных дел, проблема его задержания, закона, нарушение закона, оно становится общеукраинской, общеполитической повесткой. Это абсолютно неправильно так, с точки зрения попыток уменьшить влияние клана Коломойского. Наоборот, это увеличивает его влияние. Если система так работает, она будет продуцировать эти ошибки. Но именно эти ошибки будут вызывать падение доверия к власти.
Сергей, раз вы упомянули о деле Геннадия Корбана, на ваш взгляд, означает ли вся эта история, что судебная власть по-прежнему не отделена от первой и второй власти на Украине, что по-прежнему политизирована правоохранительная система?
Ну, конечно же, было бы странно, если бы я отвечал по-другому. Конечно же, у нас абсолютно не реформированная система судебная. И мы не видим ни одной кардинальной концепции судебной реформы. Единственная возможная судебная реформа, которая может быть в наших обстоятельствах, это увольнение всех судей, потому что судебная система Украины абсолютно тотально коррумпирована, тотально зависима от политических факторов. И, ну, что мы говорим? Это система, которую еще Кучма выстраивал лично под себя.
К вопросу о российском факторе в украинской политике. В какой степени его значение снизилось? Вы сказали о влиянии агентов Москвы, которые, я согласен с вами, бесспорно существуют. Может ли Москва существенно воздействовать на внутриполитические процессы на Украине? Или те времена прошли, как вы считаете?
Это, к сожалению, мы видим, что она и воздействует. Когда мы с коллегами по депутатской группе самообороны Майдана, межфракционной группе, боролись с импортом контрабандного топлива из России. Это контрабандное топливо шло через порты Новинского, это депутат оппозиционного блока и главный лоббист РПЦ в Украине. Просто один из главнейших лоббистов РПЦ. Друг патриарха Кирилла и так далее. Это топливо шло и разгружалось через его порты. Потом шло по транспортной сети другого бывшего члена партии регионов. Шло на финансирование оппозиционного блока. Ну и так далее. И таких схем их очень много. Ну что говорить, если русский олигарх Константин Григоришин напрямую в интервью украинскому изданию «Украинская правда» имеет наглость сообщать о том, что он вхож в кабинет президента Украины. Он российский гражданин с российским паспортом. Имеет наглость ему что-то советовать о кадровых назначениях, и при этом у него, цитирую, хорошее отношение с Интеррау-ЕС. Интеррау-ЕС – это компания, которая осуществляет экспорт электроэнергии из России в зарубежные страны. Интеррау-ЕС – это братья Ковальчуки и напрямую Сечин. То есть означает ли это, что человек, который находится в прямых хороших отношениях с ближайшим окружением Путина и принимает решения в рамках узкого круга Путина об агрессии против Украины, могут влиять на политику президента Украины через какого-то русского гражданина, который почему-то ходит у нас по администрации президента. И это только маленький пример этого влияния. Мы прекрасно понимаем, что у русских, у российских олигархов, у российских СПГ, связанных с ФСБ, с Кремлем, ну это единая ОПГ такая, ФСБшно-кремлевская, куча собственности в Украине. У них есть нефтеперерабатывающие заводы, облэнерго, розничные сети, монополия на продажу в Украине. Украине табака, кстати, это одна из российских так называемых тем, я бы сказал в кавычках, которая здесь процветает. И, конечно же, это громадные деньги, и за счет этого громадное влияние через коррумпированных политиков, через собственные политические силы, с которыми они выступают донорами. Но я надеюсь, что понимания руководства государства хватит на то, чтобы начать очищение от подобных схем и подобных людей. Потому что, конечно же, мягкий сценарий реоккупации Украины через коррупцию, через подконтрольных бизнесменов, подконтрольных политиков у Кремля, я уверен, есть. Оккупировать оружием они нас не смогли, давайте попробуем оккупировать долларом. Поэтому с этим нужно просто бороться. Но
верно я понимаю, что основная надежда ваша, как политика, как журналиста и как гражданина Украины, вот на украинский народ, на структуры народной самоорганизации. Потому что мы с вами говорили сейчас о этом революционном импульсе, потом мы пробежали по некоторым моментам, которые этот импульс тормозят. Верно ли, что кроме как на украинское общество, которое пока спит, но, как вы считаете, может проснуться, революции достоинства опираться не на что?
Смотрите, я не согласен совершенно с вашим тезисом о том, что украинское общество спит. Просто украинское общество и гражданское общество в том числе, оно было вынуждено отреагировать соответствующим образом на агрессию России. Фактически, что такое добровольческое волонтерское движение? Это гражданское общество, которое собралось и начало возрождать самостоятельную армию. Потом, простите, когда каждую пятницу представители экспертных организаций, гражданского общества, реанимационного пакета реформ собирают у себя на совещание до 30-40 депутатов Верховной Рады для того, чтобы сформировать повестку на следующее пленарное заседание, что это как не борьба общества со старой системой. То есть депутаты как лапочки на цыпочках ходят к экспертам, подписывают эти законы, лоббируют их на уровне парламента. Это и есть борьба общества со старой системой. Совещание в парламенте с экспертами, антикоррупционными экспертами, это не настолько очевидный факт для СМИ, как шина на Майдане. Но эта борьба продолжается каждый день. И я не могу сказать, что общество гражданское ее проигрывает. Нет, оно формирует повестку дня, оно задает приоритеты, в том числе законотворческой деятельности. Фактически гражданское общество скоро заменит у нас второго генерального прокурора,
Первый был Ярема, но сейчас проблемы наблюдаются с Шокиным, и я уверен, что представители гражданского общества, как один из моторов Украины, в принципе, они заменят, добьются замены генерального прокурора. Поэтому общество работает. Вопрос в том, насколько это общество будет слышать власть. Где-то оно его сейчас слышит, она его слышит, где-то не слышит. Если какой-то критический порог неуслышания будет перейден, то я уверен, что будут включены рычаги неформального влияния на власть. С помощью демонстрации, при помощи понятных вещей. То есть мы не говорим сейчас о Майдане третьем, да, который так хочет Москва. Мы говорим о нормальной коррекции политики государства при помощи массовых выступлений протеста. Майдан происходит только тогда, когда политики полностью не слышат общества, игнорируют его и пытаются репрессиями добиться послушания. Я уверен, что с нынешним политическим руководством этого не будет, просто потому что они не дураки. Поэтому я не говорю, что единственная надежда на общество. Гражданское общество постоянно должно влиять на власть, и оно влияет сейчас на власть. И в этом наша надежда в том числе. Я не пессимист, повторюсь. Я не говорю о том, что действия общества и надежда на то, что общество продолжит революцию достоинства, это обязательно должен быть Майдан с шинами, там, с бочками и какая-то история, которая уже была пройдена. Нет. Как раз общество научилось действовать сейчас и взаимодействовать с властью помимо Майдана. И власть пока слышит.
Депутат Верховной Рады Украины Сергей Высоцкий об общественно-политической ситуации в стране. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 9 ноября. Вот главная тема второй половины этого часа. Российские военные техники обнаружены вне баз в Сирии. В Грузии продолжается противостояние вокруг оппозиционной телекомпании «Рустави-2». На портале «Активный гражданин» продолжается голосование по поводу переименования станции московского метро «Войковская». Об этих темах я расскажу, мы продолжим программу после того, как напомню главные новости уходящего дня понедельника, 9 ноября по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В отношении художника-акциониста Петра Павленского, который минувшей ночью поджег главный вход здания ФСБ России на Лубянке, возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». Адвокат семьи Бориса Немцова Вадим Прохоров заявил, что следствие предъявило заочное обвинение в организации убийства оппозиционного политика Руслану Мухутдинову. Суд в Тамбовской области отказал сегодня экологу Евгению Витишко в ходатайстве о применении к нему амнистии. Косово не приняли в организацию ООН по вопросам образования, науки и культуры ЮНЕСКО. В Варшаве лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Качинский объявил состав нового правительства, которое возглавит Беата Шидло. В Мьянме на состоявшихся в воскресенье парламентских выборах победила оппозиционная Национальная лига за демократию, возглавляемая Аун Сан Су Джи. Московский городской суд принял решение о пожизненной блокировке одного из крупнейших русскоязычных торрент-трекеров rutracker.org. Всемирное антидопинговое агентство объявило, что директор антидопинговой лаборатории в Москве Григорий Радченков намеренно уничтожил 1417 допинг-проб российских легкоатлетов. Концентрация углекислого газа и других парниковых газов в атмосфере достигла в прошлом году очередного рекордного уровня. Таковы были главные новости уходящего дня понедельника, 9 ноября по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Москва расширяет свое военное присутствие в Сирии. Источники в разведке США сообщили агентству Рейтеру о двукратном увеличении российского контингента в этой стране. Блогеры и активисты, занимающиеся расследованием по открытым источникам, заявляют о том, что этот контингент используется Москвой не только для нанесения и обеспечения авиаударов, но и для наземных операций по гибридной схеме, которая уже использована российскими военными на Украине. С одним из авторов нового расследования на эту тему из группы активистов Conflict Intelligence Русланом Левиевым беседует корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов.
На прошлой неделе появились сообщения о двукратном увеличении российского контингента в Сирии до примерно 4000 человек, что позволяет говорить, что этот контингент задействован не только в охране российских авиабаз, но и в наземных операциях.
Мы не видим такого увеличения, чтобы прям только на авиабазе Хмеймим. Совершенно очевидно, что значит, он увеличился за счет других точек. Например, аэродрома Хама, где мы видим, что там прибывают российские самолеты, хотя это пока что официально не афишируется и отрицается. И мы видим, постоянно все чаще проявляются наши колонны военной техники и наши солдаты в тех провинциях Сирии, где нас, в принципе, быть не должно, и где это очень близко к границе боев непосредственно. Мы замечали наших солдат и нашу военную технику в городах Хама, Хомс, Алеппо, провинция Латакия, непосредственно близко к границе боев. Более того, это не просто солдаты, которые где-то там просто идут или просто их запечатлели. Это солдаты, солдаты и техника, вот они с оружием в руках, и плюс это та техника, которая используется для наземных боев. То есть это артиллерия, например, гаубицы различные, радиостанции на базе БТР. То есть видно, что это та группировка сил, которая используется конкретно для наземной операции. Как минимум на уровне артиллерийского огня наши вооруженные силы уже поддерживают силы осады в боях. Мы в этом полностью уверены.
Речь идет о действующих военнослужащих контрактниках или о добровольцах?
Именно о действующих военнослужащих контрактниках.
Как это удалось установить?
Мы увидели несколько различных фотографий, публикуемых в основном самими солдатами. Мы и другая команда также доказали, что эти солдаты, они действующие военнослужащие мотострелковой бригады. Мы на их фотографиях увидели, как они непосредственно около зоны боев перевозят артиллерийские гаубицы, как одна из гаубиц у них была разбита в результате боев, там опубликована фотография. И плюс есть видео, где слышна русская речь корректировщика во время артиллерийского огня.
Какого размера были зафиксированы вами колонны российской армии?
Ну, это скорее какие-то отдельные отделения, скажем так, то есть те самые маленькие части, потому что мы каждый раз, когда замечаем фотографии этих колонн или отдельных групп солдат, это порядка человек там 20-30, ну, что-то вот в таком вот роде. Скорее всего, тут дело в том, что эти отдельные отделения, они разбросаны по разным точкам боев, то есть отдельно в Хаме, отдельно в Алеппо, отдельно там в Хомсе.
Удалось ли вам зафиксировать непосредственное участие россиян в наземных боевых действиях?
Мы пока не видели видео или фотографии, где они вот непосредственно в ходе боя запечатлены. Но, как нам кажется, они пока что только помогают силам осады. То есть силы осады идут на прорыв, а наши военные там осуществляют при этом из того же места артиллерийскую поддержку. То есть делают огонь из артиллерии, чтобы поддержать этот прорыв, атаку силы осады на силы повстанцев.
Можно ли по информации из аккаунтов российских военных в социальных сетях сделать вывод о том, насколько успешными являются действия сил осады и помогающих ему россиян?
Больше не по комментариям, скажем так, солдат, а больше по комментариям, скорее, местных активистов и публикациям непосредственно группировок, задействованных в боях. То есть это и исламистов, и оппозиции. Мы видим, что нет. То есть там бывает, что происходит прорыв, какой-то город освобождают, по словам осадитов. Ну, буквально там через день город отбивают обратно. Например, это известный сейчас город Мурек, про который даже в репортаже Вестей говорили, что вот якобы отбили у террористов этот город и заняли этот город силы осада. Но уже буквально на следующий день оппозиция снова отбила этот город обратно. То есть видно, что прорыв пока полностью захлебывается у сил осада.
Руслан, вы, авторы этого расследования, сравниваете участие России в сирийском конфликте с российским вмешательством в события на Украине, называя его гибридным. В чем именно здесь сходство?
У нас есть такая вот официальная часть, которую никто не отрицает. В данном случае это авиабомбардировки. По украинскому конфликту это были, допустим, добровольцы. Вот. Ну и то, что их там лечили у нас в России. Есть неофициальная часть, которую строго отрицают, но которая явно видна. Это участие в наземной операции, это поставка различного тяжелого вооружения, то есть не просто обучение, а вот прям тяжелое вооружение, там ракетные системы различные. Вот, вот такая вот гибридная война. То есть одновременно и какая-то официальная открытая часть, и скрытая неофициальная часть.
Один из авторов расследования о российском военном присутствии в Сирии Руслан Левиев. В конце этой недели Государственная Дума собирается приступить к обсуждению в первом чтении бюджета 2016 года. В условиях резкого падения доходов от продажи нефти стране приходится сокращать расходы, и власти решили делать это за счет образования и здравоохранения, предпочитая выделять деньги на оборону военным бюджетом, называет российский бюджет 2016 эксперт Российского фонда Карнеги Андрей Мовчан. С ним беседует обозреватель Радио Свобода Валентин Барышников.
Если смотреть на этот бюджет с точки зрения его распределения, как бы об этом писали все, но мне кажется, это важно подчеркнуть. В этом бюджете непропорционально увеличиваются военные расходы, непропорционально сокращают государственные расходы на науку, образование и медицину. Вообще говоря, это говорит о том, что труд как ресурс наша власть не рассматривает в качестве драйвера экономики, ну, поскольку, собственно, медицина, образование и наука – это три вещи, которые формируют развитие трудовых ресурсов и научно-техническую революцию, развитие диверсифицированных товаров. Остается понимание того, что власть смотрит на какую-то ренту, сырьевую, видимо, как на источник доходов. Кроме того, готовится к каким-то военным действиям, поскольку на оборону бюджет диспропорционально увеличен. Дальше можно говорить о теориях заговоров, связывать это воедино и думать о том, как власть с помощью военных действий будет повышать цены на нефть, скажем. Да, дальше мы можем с вами начать фантазировать, что, например, вооружение Ирана позволит, возможно, дестабилизировать ситуацию и начать большую войну на Ближнем Востоке, в результате чего цены на нефть вырастут, и это будет выгодно для российской экономики и так далее. Но это уже область таких как бы рассуждений и фантазий. Да, у нас нет на руках никаких ни фактов, ни бумаг. Но что мы точно видим из бюджета, что власть, а, готовится воевать. Причем понятно совершенно, это война не с НАТО и война не собственными силами. Потому что даже, скажем, вот 200-тысячная группировка, которую американцы в свое время сосредоточили в Ираке, нам не по карману. Нам на 200-тысячную группировку пришлось бы тратить примерно половину федерального бюджета. Какую-то гибридную войну, войну чужими руками, через прокси, да, там снабжая и помогая, мы, конечно, вести можем. И в этом смысле, наверное, Ближний Восток как театр просматривается.
А какого размера можно содержать группировку, где бы то ни было, исходя из этого бюджета?
Дело здесь не в бюджете. Да, в бюджете весь наш объем расходов на безопасность и оборону и так далее составляет что-то, по-моему, 1/5 там, или даже 1/6, вот между 1/5 и 1/6 от бюджета федерального. И туда включено очень много вещей, которых никуда не денешь. Да? Ты не можешь переключить их на войну. Это и полиция, это и ФСБ, это и содержание войск на местах, это и производство оружия, и технологии военные и так далее, и так далее. В лучшем случае, наверное, мы можем тратить, там, условно говоря, 10-15 миллиардов долларов в год на непосредственно военные действия. 10-15 миллиардов долларов в год – это где-то, ну, 30 тысяч человек. Вот, вот как-то так, если учитывать боевые действия локальные и с не очень хорошо вооруженным противником. Вот, и, конечно, воевать с НАТО или с другой крупной страной с помощью 30 тысяч человек невозможно. Это несерьезно. Мы в Сирии еще даже ничего не начали делать, а там уже 4 тысячи только основного персонала. Поэтому, если говорить, то говорить о чем-то гибридном и непрямом.
Чего можно ждать с точки зрения наблюдателя? Есть у властей какое-то представление, чего надо дождаться? Цены на нефть, отмена санкций, улучшение какой-то политической обстановки.
Отмена санкций нам никак не поможет, потому что отмена санкций всего лишь даст капиталу и технологии, но при низких ценах на нефть технологии не нужны, потому что они все в основном на трудноизвлекаемую нефть рассчитаны. Деньги не нужны, потому что в стране фактически нет независимой экономики. Она не растет, и даже не нефтяной экспорт у нас упал в полтора раза за последние там, пару лет, потому что и он зависит от, собственно, нефтяных доходов. Мы не можем себе как-то их разделить, позволить пока что, и в бюджете не предусмотрены никакие меры по разделению. Поэтому, скорее всего, конечно, это режим ожидания более высоких цен на нефть. С одной стороны, есть люди, и в правительстве, я это знаю, которые верят в то, что нефть должна вырасти, они там рисуют графики спроса и предложения по этому поводу. С другой стороны, может быть, действительно, речь идет именно об ожидании того, что какая-то нестабильность в мире вызовет рост цен на нефть, потому что ведь, как бы, если вы посмотрите на графики, скажем, последних 5 лет, почему цена на нефть была так высока до второго квартала 2014 года? Американцы же уже производили достаточно много новой нефти, но в этот момент выключились Ливия и Иран. И вот эта вот операция в Ливии большая, которая выключила ливийские поставки на рынок, примерно 2-2,5 миллиона баррелей в день выпали из поставок, удерживали высокую цену в течение 3 лет фактически, пока американский поток нефти просто не превысил все эти сокращения, все эти дефициты и не вывел общее производство нефти на уровень выше, чем в 2010 году. Вот так же и здесь, если, скажем, выключится производство там, хотя бы частично в Саудовской Аравии из-за конфликта, или в странах, которые находятся там между, да, там, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт и так далее, то цена нефти, видимо, опять резко вырастет, и это совершенно изменит картинку.
Надо ли так понимать, что, соответственно, о чисто экономических методах уже речи не идет?
Эти чисто экономическими методами могли бы быть любые методы, связанные с увеличенным инвестированием в вот какую-то область. Это может быть изменение законодательства, которое привлекает внешние инвестиции, например, сложные, громоздкие, да, там, налоги плюс правоприменение и так далее, но направленные на внешние инвестиции. Это может быть неудачная, на мой взгляд, но теоретически возможная попытка напечатать деньги и дать их в какие-то индустрии, чтобы они начали развиваться. Это, в конце концов, финансирование науки. Да, у нас кто-то в правительстве сказал, что бизнес должен финансировать науку. Но если внимательно посмотреть на наш бизнес, то вся совокупная прибыль за последний год у нефтяных бизнесов составляет 1 миллиард долларов. Даже если они все это пустят в науку, на 1 миллиард долларов никакую науку не сделаешь в современном мире. Это копейки. Понятно, что они этого делать не будут в силу высоких рисков, высокой стоимости капитала и так далее. А нефтяные корпорации тем более этого делать не будут, потому что у них не хватает денег на инвестиции просто в свои технологии в производстве. Поэтому можно забыть о наукоемком производстве, новых технологиях и конкурентоспособности производства товаров. Услуги мы не производим традиционно, мы даже закупаем услуги за рубежом, у нас сальдо минус 40 миллиардов долларов по услугам. Сырье, мы знаем про цены на сырье, и никаких инвестиционных проектов, да, какой-нибудь, не знаю, шелковый путь, захоронение отходов, там, не знаю, строительство какого-нибудь дешевого производства в Сибири за счет там иммигрантов. Ничего этого мы не делаем. В бюджете нет никаких даже намеков на то, что на что-то подобное будут выделяться деньги. Поэтому, да, я думаю, что можно говорить очень четко, бюджет сделан для страны, которая не думает менять свою экономику.
Экономический эксперт фонда Карнеги Андрей Мовчан о структуре российского бюджета.
По радио «Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио «Свобода». Дискуссия продолжается. Бесспорно.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. В Грузии продолжается противостояние вокруг оппозиционной телекомпании «Рустави-2», принадлежащей близким сотрудникам бывшего президента республики, нынешнего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Телекомпанию «Рустави-2» пытается отсудить один из бывших владельцев, бизнесмен, близкий к власти Кибар Халваши, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Во дворе здания телевидения постоянно дежурят десятки людей, в том числе лидеры партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение». Они опасаются, что власти намерены силой исполнить решение Тбилисского городского суда о возвращении оппозиционного телеканала одному из прежних владельцев, бизнесмену Кибару Халваши, который на днях назначил согласие суда временным управляющим компанией одного из ее основателей Давида Двали. Двали, наряду с Джорджи Акимидзе и Эросием Кицмаришвили, недавно покончившим с собой при странных обстоятельствах, стояли у истоков «Рустави-2», лучшей грузинской телекомпании, сыгравшей ключевую роль в важнейших событиях новейшей истории страны. «Рустави-2» резко критикует нынешние власти страны, правящую коалицию «Грузинская мечта». Именно поэтому оппозиционеры убеждены, судебное решение не более чем фарс, а правительство вознамерилось таким способом упразднить оппозиционное телевидение. Но, как заявил «Радио Свобода», один из лидеров оппозиционной партии «Единое национальное движение», член парламента Нувзар Циклаури, защитники «Рустави-2» готовы стоять до конца и не позволят уничтожить свободу слова в стране.
Конечно, никаких силовых действий мы не намереваемся предпринять, но протест граждан здесь будет. Я думаю, что через несколько дней мы уже сможем собрать то количество людей, против которых правительство не сможет силовыми путями добиться своего. То, что происходит в Грузии, всем ясно, что это упразднение свободы.
В решении судьи Тбилисского городского суда Тамаза Уртмелидзе о назначении временного управляющего «Рустави-2» есть удивительный пассаж. Судья мотивировал свой вердикт тем, что в условиях продолжающейся судебной тяжбы «Рустави-2» будет необъективен и использует свои ресурсы для защиты позиции нынешних владельцев, а также политизации всего процесса. Многие восприняли эту фразу как попытку судьи вмешаться в редакционную независимость телеканала. Причем так считает не только оппозиция. Об этом в беседе со мной сказал один из лидеров правящей коалиции «Грузинская мечта», диссидент советской эпохи Леван Бердзанишвили.
Я надеюсь, что мы найдем решение в правовом плане. А все призывы к баррикадам и к революции, они нереальны.
Но все-таки угроза свободе слова существует, на ваш взгляд, или нет?
Да, такая угроза существует, потому что я указал, что ему не нравится «Рустави-2» и редакционная политика. Мне тоже не нравится, но они должны быть в эфире. Они имеют полное право быть необъективными. К тому же это лучшее наше телевидение.
Так кто же может оказывать давление на судью?
Я не могу сказать, потому что у нас такие решения, в политическом плане такие решения не были приняты, так что я не знаю.
Наиболее слабым местом в защите «Рустави-2» остается бывший президент Михаил Саакашвили. Несколько дней назад в социальных сетях появилась запись телефонных разговоров губернатора Одесской области со своими соратниками и друзьями в Грузии. Аутентичность записи участники не отрицают, хотя и говорят о некоем монтаже. Отчетливо слышно, что в ходе беседы экс-президент не только призывает строить железные баррикады, но и говорит о допустимости кровопролития. Если будут стрелять, пусть будет стрельба, так тому и быть, говорит Саакашвили. Руководитель Центра глобальных исследований, журналистка Нана Девдариани, заявила «Радио Свобода», что «Рустави-2», по ее мнению, всегда была политическим инструментом в руках Михаила Саакашвили.
И очень многие наши коллеги на это обижают. Сейчас процесс абсолютно очевиден. Использование в свое время, во время революции Рост или кампании, для меня было абсолютно однозначным, потому что столько лжи и дезинформации, сколько передавали они, я не помню уже к концу советской власти. Всегда это так было. А сейчас просто вот они рассчитывают на то, что тот же сценарий при помощи телекомпании, которая вещает на всю территорию Грузии, они смогут устроить революцию. Это абсолютно очевидно.
Нана, а насколько адекватно, на ваш взгляд, действуют власти в данной ситуации?
Они очень осторожны, потому что это все-таки касается независимой телекомпании. И лично я это оцениваю положительно, потому что тут какими-то вот из ряда выходящими мерами действовать нельзя. Все должно идти по правому руслу. Заслуживают они этого или нет, тем не менее, все должно быть решено в правовом поле.
Многие давние оппоненты бывшего президента в этой связи вспоминают, как телекомпания «Рустави-2» в 2004 году была действительно конфискована у прежних владельцев усилиями самого Саакашвили, его министра обороны Ираклия Квашвили, министра внутренних дел Вану Мерабишвили и главы Минюста по совместительству генерального прокурора Зураба Адаишвили.
Использовалась технология устрашения, такого шантажа либо в тюрьму с пытками, либо отдай по-хорошему. И все началось летом 2004 года, когда Саакашвили заставил Иросия Гитмаришвили, своего бывшего соратника верного, и Двали, и Акимидзе, отдать Рустави-2. И важно, не переписали сначала не на Халваши, а на некое подставное также лицо, некоторые крестовицы, которого до сих пор никто не знает. Это, так сказать, грузинское законодательство, что потом не жаловаться никто. А вот потом переписали на Халваши, то есть на Укрвашвили. Укрвашвили ходил в тройку саакашвилинскую знаменитую, Мирабишвили, Адаишвили, Укрвашвили. Ну и поэтому на Халваши переписали. А дальше было так. Укрвашвили переходит в оппозицию. Саакашвили принял решение раз и навсегда, что Рустави-2, как мощное политическое оружие, должно принадлежать лично ему и никому больше. И вот тогда уже заставили Халваши отказаться. Все это, так сказать, формально выглядит приглядно. И братья Карамонишвили, один из которых одноклассник Саакашвили, ближайший друг, они все живут в Киеве давным-давно, и Саакашвили к ним приезжал даже накануне революции Рос, часто в Киев. И вот на них переписали Рустави-2. Вот так вот существует все это. Телефонные разговоры они еще раз выявили. Для Саакашвили Рустави-2 это мощное политическое оружие, которое необходимо применять против оппонентов для их дискредитации, для их уничтожения политического, для укрепления своей власти.
Заявил Петре Мамрадзе. Впрочем, по его мнению, даже если Рустави-2 действительно является оппозиционным телевидением, и какой бы ни была ее история, этот телеканал сегодня приносит огромную пользу обществу, поскольку критикует власти, выявляет недостатки правительства, предоставляет трибуну оппозиции не только соратникам Михаила Саакашвили и создает в стране плюралистическую атмосферу. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. На портале «Активный гражданин» продолжается голосование по вопросу возможного переименования станции московского метро «Войковская». Согласно данным этого интернет-портала, подавляющее большинство участвующих в опросе высказалось за сохранение существующего названия. Однако многие пользователи на личном опыте убедились, что есть основания считать, что модераторы сайта фальсифицируют данные. Станция за Москворецкой линией метро была названа в 1964 году в честь революционера Петра Войкова. Его главным деянием стала подготовка расстрела семьи последнего российского императора Николая II. Среди проголосовавших на «Активном гражданине» руководитель Московского областного отделения общества охраны памятников Евгений Соседов.
Удалось у меня это с третьей попытки. То есть я дважды заходил, ставил галочку за переименование. Дальше вылезал второй вопрос «Выберите название». Я выбирал название. И кнопка, которая должна была в этот момент активироваться, завершить голосование, она почему-то не активировалась. Я решил проверить, зашел снова, нажал «Против переименования», и кнопочка тут же активировалась. В общем, за переименование мне удалось с третьего раза. Ну и судя по комментариям в социальных сетях, у значительного количества проголосовавших такие же трудности возникали. Это, конечно, вызывает определенные сомнения в объективности голосования. Еще лично меня удивила, конечно, реакция средств массовой информации, в частности, несколько СМИ, которые так или иначе имеют отношение к правительству Москвы, буквально в первый же день голосования, даже в первые часы голосования, вышли заголовками, что москвичи проголосовали против переименования станции. Регистрация идет только через номер мобильного телефона. В общем-то, любой человек, даже не житель Москвы, и даже человек, который не обладает некими техническими средствами, он может сколько угодно раз проголосовать. То есть никакого объективного среза мнения москвичей, мнения жителей этого района данное голосование не дает. И надо сказать, что вот вся аргументация против переименования, мягко говоря, удивляет. Потому что практически никто не отрицает факт причастности Волькова к убийству царской семьи. Но вот и несмотря на все на это, люди, которые выступают против переименования, используют какую-то, такую, знаете, никак не обоснованную аргументацию. Ну вот в частности мы слышим, что это наша история. Давайте не будем переписывать нашу историю. Это довольно странно слышать, поскольку в нашей истории это очень много личностей, в том числе со знаком минус. Там были предатели, убийцы, террористы. Каким образом знание того, что они сделали, связано с тем, что мы должны увековечить эти имена? Какой-то содержательной такой дискуссии по этому вопросу не наблюдается.
Говорил руководитель Московского областного отделения общества охраны памятников Евгений Соседов. Рядом с метро Войковская строится железнодорожная станция. Платформу также предполагают назвать именем Войкова. По словам координатора общественного проекта за переименование Войковской Антона Худякова, с которым беседовала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева, местные жители ведут борьбу против этого с начала года.
Вдобавок, существующим объектом, названным именем Войкова, было решено добавить еще остановку Московской кольцевой железной дороги. Против этого высказалось 6500 москвичей. Именно москвичей, потому что у нас есть паспортные данные этих людей, есть их телефоны, все это можно проверить. То есть мы проводили это таким образом, что возможность каких-либо подтасовок была исключена. Мы направили их мэру Москвы, направили их в профильную комиссию при правительстве Москвы по наименованиям объектов. Также мы направили их руководителю департамента транспорта Москвы. А после этого, когда стало ясно, что все же наши просьбы и требования не удовлетворяются, мы направили все эти подписи президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Когда прошли публичные слушания 20 августа, на которых было собрано 300 самых активных граждан, проживающих в Войковском районе, большинство из них высказалось за переименование. У нас были основания предполагать, что наши предложения, а мы предложили сразу несколько вариантов названий, это улица Космонавта Волкова и Космодемьянская. Проблема стала действительно серьезной, общественно обсуждаемой темой. В конечном итоге мэр Москвы счел, что нужен некий опрос. Ну, вы же знаете прекрасно, что на портале «Активный гражданин» идет голосование по поводу станции метро и по поводу остановки МКЖД. То есть всего транспортно-пересадочного узла. В 200 метрах от платформы строящейся находится природный исторический парк Покровское-Глебово. Это исторический топоним. И хотя это находится несколько в удалении от станции метро, тем не менее можно было бы таким образом развести этот вопрос. Наоборот, делали так, что объединили это все в одну кучу. И вот теперь на портале «Активный гражданин» идет такое голосование. Уже 25 лет идет разговор на эту тему. А когда вот буквально недавно стал вопрос о соответствующей подготовке к 70-летию Победы, метро улица Подбельского было очень быстро переименовано в бульвар Косовского. Никто ничего не спрашивал никого. Тем не менее, мы приветствуем само решение провести опрос, но при определенных условиях, которые сейчас не соблюдены. Проголосовать по этому вопросу могли не москвичи. И даже не граждане России, вне зависимости от того, за что мы выступаем, чтобы почтить дипломата Войкова, в кавычках, или убитых им детей. Москвичам надо понять, что за их голоса могут быть приняты любые другие голоса. Просим назначить повторное голосование на портале «Активный гражданин» с обязательной регистрацией паспортных данных. Вот это будет честно.
Есть ли у вас объяснение, почему власть так, по большому счету, держится за это название?
В 2010 году все-таки Государственная Дума Российской Федерации проголосовала за то, чтобы переименовать эту станцию метро
И соответствующее обращение было направлено к только что вступившему в должность мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину. Он тогда этого делать не стал, он сказал, что надо принять взвешенное и спокойное решение, я его цитирую. Надо найти такое решение, которое умиротворило бы народ, которая бы способствовала объединению людей.
Вы думаете, это коммунисты настаивают, чтобы осталось такое название?
Ну, то, что они настаивают, это очевидно. У нас, знаете, в числе людей, которые выступают за переименование, есть Муфтий, Равин. Людмила Алексеева заявила, что надо переименовать. А с другой стороны, Александр Проханов заявил, что надо переименовать. Знаете, какой громадный диапазон? Почему? Да потому что там дети, вот почему.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 9 ноября работала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева, был руководитель Московского областного отделения Общества охраны памятников Евгений Соседов и координатор общественного проекта за переименование Войковской Антон Худяков. Продолжается общественная дискуссия о переименовании станции метро «Войковская» в Москве. Вот так обстояли дела в понедельник, 9 ноября 2015 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовил и провел продюсер Андрей Амочкин. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до вечера среды. Всего доброго.